Продолжаем наше последовательное изучение, или размышление, наверное, правильно будет сказано, над книгой Даниила, и читаем 10 главу. В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, которое называлось именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои, и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза, тело его, как топаз, лице его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости. И вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лице мое и лежал лицем к земле. Но вот коснулась меня рука, и поставила меня на колени мои и на длани рук моих, и сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достичь разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих, и я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему предо мною: «Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня, и сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в этом, кроме Михаила, князя вашего. Аминь». Братья и сестры, вот чем больше размышляешь над книгой Даниила, то она приводит какое-то особое состояние трепета, потому что сей муж Божий, как никто другой из Ветхого Завета, общался с миром ангелов, общался с Богом. Этот человек, брат наш, которому Священное Писание дает высокую оценку его духовного состояния. И в Ветхом Завете трижды в одной из книг характеризуется его духовное состояние в том, что он мог бы спасти себя от той или другой гибели, которая могла бы прийти на землю. Но удивительно другое, что Писание отражает его спасение от временного, и не говорит о нем, что этот человек, который мог бы спасти себя для вечности. то есть своей собственной жизнью, или, так мы скажем, своей собственной святостью в кавычках, получить спасение или приобрести спасение вечное. И эта книга говорит нам о том состоянии его внутреннего переживания, когда он очень часто видел видение. И его общение с Богом, с ангелом Гавриилом, через которого он и получал разъяснение относительно откровений своего народа, то есть будущей жизни своего народа. И вот мы здесь прочитали «мужа, облеченного в льняную одежду». И вот когда читаешь первые эти стихи, начиная с 5 стиха, то можно определить, что, по всей видимости, Даниил видел Господа нашего Иисуса Христа. Господа, о котором он видел это видение в 9 главе, о чем мы читали. Как здесь и сказано, что до Христа владыки. И вот эти стихи говорят о том, что они сопоставляются с книгой Откровения, 1 глава, с 13 по 15 стих. Там апостол Иоанн видит подобного мужа в этом прекрасном наряде из золота, в этом облике его святости, перед которым тоже Иоанн не мог стоять. И мы читаем в книге Откровения, он тоже пал ниц. О чем это говорит? Мы сегодня с вами уже слышали проповедь в преддверии Рождества Христова. Это говорит о том, что если нам здесь при жизни, находясь в нашем теле, встретиться с небесным миром, мы не выдержим. Мы не выдержим, потому что наше греховное состояние плоти не способно воспринимать эту святость. И мы сегодня, рожденные свыше, в той или другой степени воспринимаем более всего верою Священное Писание. Мы не ощущаем с вами Духа Святого, но мы веруем, что Он у нас. И Христос сказал Никодиму, что Дух Святой откуда приходит и куда уходит, никто не знает. И на самом деле так чудно Бог открывает Себя, что нам сегодня даже в какой-то степени не представляется, если бы вдруг мы с вами вот сейчас, в эту минуту, увидели ангела, ангела Божия. Что было бы с нами? Что произошло бы, какое произошло бы смятение, наверное, и ужас объял бы сердца наши? Поэтому мы сегодня находимся в преддверии Рождества Христова. И эта глава, она описывает, опять же, встречу Даниила с небесными, мы так скажем, жителями. Встречу с Иисусом Христом. Встречу с Архангелом Гавриилом. И к этому хотелось бы прочитать еще один текст. И наша речь сегодня будет, как мы говорили, об ангелах. И тем более, что праздник Рождества Христова, он даже не мыслим сегодня для нас без этих небесных небожителей, так можно правильно сказать. И мы немножко порассуждаем об этом. И вот послание к евреям, мы читаем следующее, с 4 стиха по 7 и с 13 по 14. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя, то есть Христос. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». Кому, когда из ангелов, сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Ангелы, ангельский мир. На протяжении многих лет в современном мире люди вообще насмехались над мыслью о существовании ангелов. И в результате утверждалось, что вера в существование этих, как они говорили, существ или сверхъестественных существ – это суеверие. Но в последнее время произошла перестановка не то чтобы ценностей, а отношения к ангельскому миру. Мир сегодня, я не говорю христианский мир, я в целом говорю о мире, окружающем нас. Мир сегодня переживает чрезмерное увлечение ангелами. Сегодня множество книг, статей, значков, телевизионных программ и фильмов об ангелах, и особенно на Западе. Мы с вами можем встретить изображение ангелов в исторической православной церкви. И у нас есть, может быть, какое-то представление, когда там библейские эпизоды нарисованы на стенах, отражающие то, что происходило когда-то. Но Библия – это самый точный и истинный источник понимания и отношения к ангельскому миру и к самим ангелам. Так как ее первоначальный автор – Бог и Создатель, Владыка всего видимого и невидимого. Нас с вами, ангельского мира и окружающего мира, который мы видим сегодня нашими физическими глазами, но который сегодня для нас только сегодня мы можем представить глазами веры. И этого всего Бог, о котором мы пели псалом, что великий Бог, великий Бог. И когда апостол Иоанн получил откровение о Божьих небесах и его престоле, он видит 24 старца и 4 животных, находящихся вокруг Божьего престола, и он слышит там голоса многих ангелов вокруг престола, которые славили Господа. И я хотел бы прочитать нам это место Писания, книга Откровения, 5 глава, следующее. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец, заклонный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал я, говорило: сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили: аминь, и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Мы представляем эту картину только со слов Священного Писания. Но если бы нам сейчас видеть этот ангельский мир, видеть вокруг нас сегодня, что происходит. Мы читаем эту историю в книге Царства пророка Елисея, который попросил у Господа, чтобы он открыл его ученику глаза, кто окружает город Самарию, кто окружает этот город помимо именно ополчения вражеского. И ученик увидел множество ангелов. Мы знаем эту картину, когда Христос в Гефсиманском саду переживает эти внутренние страдания, идя на Голгофский крест, и когда Петр поднимает руку и отрубает ухо у раба первосвященникова, Христос говорит: остановись. Я мог бы сегодня просто сказать слово, и легионы ангелов, или даже достаточно одного, пришли бы, и что бы они сделали с окружающими? Братья и сестры, мы и духовный мир. Мы где-то что-то понимаем. У нас есть представление на основании Священного Писания. Люди пытаются сегодня, когда пишут фантастические книги, вникнуть в смысл этого духовного мира. Люди, которые сегодня погрязли в оккультизме, пытаются понять духовный мир не глазами Божьими, а глазами сатаны, к большому сожалению. Но Писание говорит, что ангельский мир, он многообразен. Есть чины и назначения ангелов. И слово «ангел» в целом означает «посланник», как мы прочитали здесь в послании к евреям. Но в Ветхом Завете Бог множество раз назван Господом Саваофом. Есть такое выражение в Ветхом Завете: «Господь Саваоф». И вот еврейское слово, которое переводится как «Саваоф», означает «армия». То есть, другими словами, можно сказать следующее, что Бог наш есть Господь армии ангелов. Удивительно, но мы сегодня на земле имеем некоторую такую, знаете, градацию воинских, вернее, вооруженных силах. Есть солдаты, есть ефрейторы, сержанты, есть старшие и младшие, есть генералы, есть офицеры, есть маршалы. И апостол Павел пишет в 6 главе, характеризуя вот эту ангельскую силу и противостояние ей нами, верующими, с верою. Эти власти начальства духовного мира. И Господь есть Господь армии ангелов. В 88-м псалме мы читаем следующие слова. «И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его». Трудно сегодня представить эту картину духовного мира, этого множества ангелов, о которых сказано «тьмы тем». Невозможно сосчитать это количество. Святые ангелы имеют положение и соответствуют своему чину и назначению. Есть херувимы, и со всей очевидностью они составляют наивысший чин в ангелах. И мы читаем об этом в книге «Бытие», когда Бог поставил херувима у ворот рая, чтобы он с обнаженным этим огненным мечом не пускал туда больше Адама и Еву. И мы знаем этот ужас, который они пережили, когда были изгнаны из рая, и чем закончилось, и что мы сегодня пожинаем последствия вот этого греха. Основную часть Божьего движущего престола, колесницы, составляют 4 херувима, о чем пишет Иезекииль в 1 главе, и в книге Иезекииля мы встречаем это выражение ангельского мира в лице херувимов. Херувимы над крышкой ковчега Завета, и в будущем храме, который будет построен в тысячелетнем царстве, фигуры херувимов будут высечены на всех стенах и дверях нового третьего храма. Книга Иезекииль, 41 глава, с 18 по 25 стих мы можем об этом прочитать с вами. Удивительно еще одна вещь. Хотелось бы просто вот сегодняшним событием, что уже приготовлено 70 предметов для третьего храма. Беседуя недавно с одним братом, который живет в Израиле, я спросил его: скажи, ну что сегодня можно вообще слышать о третьем храме или о подготовке к третьему храму? Он сказал очень просто: все готово, только нужно еще время. Время не пришло. И на самом деле, братья и сестры, это удивительное, как бы сказать, знаете, вот удивительное событие в духовном мире, когда Бог сегодня говорит нам, что будущий храм, который будет именно третьим по счету в Иерусалиме, в тысячелетнем царстве, там будут присутствовать эти вырезные, эти, возможно, статуи херувимов, которые были когда-то и в первом, и втором храме. Ангельский мир подразделяется и на ангелов под названием серафимы. И об этом мы читаем в книге пророческой пророка Исаии, 6 глава. Это единственное место в Библии, где название серафима используется относительно ангелов. Наверное, это нечто особое, какой-то ангел, который стоял пред Богом, и которого, увидев Исаия и видев святость Божию, он тоже, мы читаем, упал и не мог ничего сказать ко всему тому, что он слышал. 4 животных, они имеют некоторые общие черты, как с херувимами, так и с серафимами. И вы почитайте дома книгу Иезекииля, вы поймете, что на самом деле вот это вот прообраз этого движущего престола Божия отображен в лице и льва, в лице тельца, в лице человека и орла, а в целом он представлен в лице этих ангелов. Это нечто сегодня для нас невообразимое нашему человеческому уму, но в небесах, когда мы придем туда, мы обязательно поймем эту прелесть, эту красоту, этих, мы так выразимся, ну, чинного поклонения Богу, этих выстроенных отношений в духовном мире, в ангельского мира. И так как эти 4 животных имеют общие черты с серафимами и херувимами, то их можно назвать, что это тоже одна из направлений, или одно, вернее, одно из видов ангелов. В ангельском мире есть и архангелы. И лишь дважды появляются в Библии они на страницах Нового Завета. И мы читаем об этом в первой книге Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих, когда архангел именно будет во время восхищения церкви. Книга Иуды, 9 стих, тоже говорит об архангеле Михаиле, который спорил о Моисеевом теле с сатаной. И в древние времена, на самом деле, это был настоящий спор между ангелом Божиим и самим сатаной. Близо к середине великой скорби Михаил и святые ангелы будут сражаться с ангелами сатаны, о чем и говорит книга Откровения, 12 глава, с 7 по 9 стих. И о чем говорится и в 9 главе книги Даниила, и говорится в 12 главе книги пророка Даниила. Есть еще такое удивительное название или имя ангелов – князь. Это название относится к могущественным, похоже, ангелам. Ангелам, которые представляют народы. И в лице князя Михаила представлен народ израильский. 10 глава, 21 стих и 12 глава, 1 стих книги пророка Даниила. Название «князь» дано также и сатане. Мы об этом читаем в Новом Завете, когда Христос говорит «князь мира сего». Упоминается на самом деле это имя, вернее, это название, и относится оно к князю сатаны, но не с большой буквы, мы так скажем. И на самом деле, как и Бог, так и сатана посылает своих ангелов с поручениями. И это мы можем видеть, когда ученики были посланы для проповеди Евангелия и пришли, сказали Господу о том, что именно они изгоняли бесов, врачевали болезни, а Христос что сказал им? Радуйтесь о чем? О том, что имена ваши написаны на небесах. И там же сказано, что он видел сатану, спадшего с неба, как молния. То есть всякое сопоставление сегодня духовного мира Божьего и духовного мира сатаны сопряжено с определенной духовной борьбой. И хотя термин «ангелы» используется в общем смысле, означая все чины ангелов, но видно, что он используется и в особенном смысле. И вот мы читаем об этом Псалом 102, 20 стих следующее. «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинующиеся гласу Слова Его». Крепкие силою, говорит Писание, и подчеркивает, это особо подчеркивает, что ангелы имеют определенную силу, не нашу человеческую силу, нет, не тех людей, которые поднимают великие тяжести, и даже могут именно с места несколько человек таких, сильных людей столкнуть даже целый самолет. Мы даже можем сказать, как это, такая сила, а какова сила ангелов, даже и представить себе не можем. И говоря об этих чинах ангелов, мы должны сегодня на самом деле поразмышлять, что в нашем общем понимании мы понимаем сегодня ангел как в целом посланник Божий от лица Его. Ангелы имели отношение к людям и имеют и до настоящего времени. Библия говорит о нескольких интересных фактах относительно отношения ангела к людям. Ангелы превосходят, как мы уже сказали, смертных людей в своей силе. И вот апостол Петр пишет во второй главе о том, что в тот период ранней церкви были такие люди, которые представляли себя сильнее ангелов. Они представляли себя людьми, которые могут позволить себе говорить такие слова нелестные в адрес правителей или другого человека, не думая о последствиях. И Петр упрекает этих людей и предупреждает этих людей. И предупреждает Церковь Христову, чтобы не торопиться говорить такие слова в адрес ангельского мира. Ангелы, как личности, выше людей. Они служебные духи, пишет апостол Павел в послании к евреям. Ангелы – соработники людей в служении Богу, о чем мы можем прочитать в книге Откровения также и в книге Даниила. И тот факт, что могущественные святые ангелы и верующие люди служат единому Богу, Это должно сегодня привести нас просто в состояние, знаете, торжества, наверное, и радости, что, оказывается, мы сегодня, как говорит Писание, соработники Бога совместно с ангелами. Люди никогда не должны поклоняться ангелам. И мы знаем с вами библейскую историю из книги Откровения, когда апостол Иоанн дважды пытался поклониться ангелу как Богу. Книга Откровения, 19 глава и 22 глава, вы можете прочитать об этом. И мы знаем из этого повествования, что ангелы сразу же отказались принять поклонение как Богу. И они сделали Иоанну замечание. Они сказали ему: «Смотри, не делай сего, не делай сего, мы соработники». И их реакция означает то, что ангелы – это не божества, это не Бог. И апостол Павел пишет в послании к Колоссянам следующее: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом». На самом деле интерес к ангельскому миру, он всегда присутствовал в той или другой степени. И особенно сегодня, если посмотреть некоторые современные газеты, то мы обнаружим целые страницы людей, которые представляют нам сегодня свою помощь в кавычках, и гороскопы, и оккультисты разных мастей, и многое другое. И как они говорят, и можем свести, и можем развести, и многое-многое другое. И, к сожалению, люди падшие на это. И мы сегодня, как христиане, должны сказать, что, к сожалению, некоторые из нас пытаются нечто получить ответ через это проявление или через это обращение. Вы помните этот бум с Кашпировским и Чумаком? Я знаю, что в нашей поместной церкви были такие записки, спрашивали, а можем ли мы это сделать? Я помню, одна сестра мне говорит: а знаете, а я попробовала. И последствия были непредсказуемые. Поэтому на самом деле мы должны сказать: смотри, не делай сего. То есть поклонение ангелам, оно противоречит святости Божией. Ангелы – это служебные духи, о чем мы еще раз об этом подчеркиваем. Это указывает на то, что именно на самом деле в Церкви Христовой могут быть такие люди, которые, как бы сказать, знаете, ищут особых ощущений духовных. И в этом есть большая и очень большая опасность. В будущем, говорит Писание, верующие будут судить ангелов. И Павел об этом ясно пишет в послании к Коринфянам, 6 глава, 3 стих. То есть мы, как Церковь Христова, когда придем в небеса, будем соучастниками суда над ангельским миром, то есть ангелами, падшими ангелами. Хотелось бы немножко сказать о деятельности святых ангелов. Мы первое видим, они поклоняются и почитают Бога, о чем уже брат Виталий Кириллович нам прочитал Евангелие от Луки. Ангелы время от времени сообщали волю Божию людям, и мы в Евангелиях встречаем об этом. Их деятельность направлена на то, чтобы претворять цели Божии в жизни, повинуясь Божьему повелению, о чем мы прочитали в 102-м псалме. Ангелы предсказали сверхъестественное зачатие и рождение Господа нашего Иисуса Христа. Они защищали Его в младенчестве, они служили Ему после 40-дневного поста, период искушения в пустыне, они укрепляли Христа в Гефсиманском саду, они служили Ему во время вознесения на небеса. И книга Деяний апостолов говорит нам, что ученики с удивлением смотрели на возносившегося Господа, и вдруг им встали два ангела и сказали: «Что вы смотрите? Как Он ушел, таким же образом Он и вернется на эту гору». Святой Архангел будет сопровождать Христа при восхищении Церкви. Это 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 по 17 стих. Великое множество святых ангелов будут сопровождать Христа во время Его славного второго пришествия. И об этом написано в Евангелии Матфея, 24 глава. Хотелось бы немножко сказать о деятельности ангелов для верующих или относительно верующих. О чем мы здесь прежде всего, опять возвращаемся к этому стиху, послание к евреям, 14 стих говорит, что это посланники для вас, то есть посланные для нас. Давайте еще раз прочитаем, чтобы нам яснее было. Первая глава, 14 стих. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Они посылаются для нас с вами. Для тех, кто именно наследует спасение в первую очередь. Почему? Потому что человек, который не знает Господа, он находится в духовной тьме. Человек, который не знает Господа, Павел пишет во второй главе послания Фессалоникийцам, он был подвластен князю мира сего. То есть подвластен князю тьмы, сатане. И люди сегодня, не знающие Господа, даже не дают себе никакого отчета. Их жизнь, она протекает, они считают правильно, но Писание говорит, что они больше подвластны князю тьмы. Что Бог сегодня не то чтобы не в состоянии помочь им, но они не обращаются к Нему за помощью. Они готовы на все ради своего здоровья, ради своего бизнеса и благополучия, на все готовы. Кому угодно пойти, лишь бы только было им все нормально в их жизни земной. Но для нас Писание говорит, что горе нам, если Христос для нас нужен только на земле. Для нас небо – наше место жительства. Святые ангелы охраняют и оберегают святых. И мы с вами хорошо знаем Псалом 90. И правильно мы делаем, когда какая-то у нас беда происходит – мы молимся этим псалмом 90-м, говоря о том, что Он охраняет нас этими невидимыми ангелами. Мы знаем, что когда-то в далекой древности ангелы избавили Лота и его семью от поражения, происшедшего в Содоме и Гоморре. Мы знаем избавление Даниила от львов в этом львином рве, когда он оказался там не по своей воле. Мы знаем, что именно освобождение Петра из темницы было посредством ангела Божия. Книга Деяний апостолов, 5 глава, очень характерно описывает это событие. Часто спрашивают, имеет ли каждый человек ангела своего хранителя. Есть основания для этого сказать, что да. И первое, вот сегодня мы совершали молитву над Елизаветой Кубарсеп, и мы читали это место Писания, 18 глава Матфея, 10 стих. Там так и сказано, что именно «смотрите, — говорит Христос, — не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». Ангелы их. Мы можем предположить, что с нашим рождением у нас есть уже свой ангел-хранитель. И особенно эту роль освещает историческая церковь в своих даже и молитвах, и в своих повествованиях, в своих традициях. И Христос именно говорит, что именно в детях, то есть им присуще вот эта особая защита и охрана ангелами Божьими. Апостол Петр был освобожден, мы уже сказали, ангелами. Поэтому можем сказать следующее, что у каждого человека с его рождением есть ангел. Есть ангел-хранитель. Есть тот, который послан Богом для того, чтобы защищать нас. Можно сказать, что каждый человек, наследующий спасение, на протяжении всей своей жизни охраняем и оберегаем посредством деятельности одного или нескольких ангелов. Когда мы с вами придем в небеса, братья и сестры, то, возможно, придем в изумление, когда узнаем, сколько раз в этой земной жизни защита ангелов охраняла нас от вреда и от физической смерти. И я знаю, что среди нас есть те, которые могли бы засвидетельствовать, что именно было так в их жизни защита от смерти посредством ангела Божия. Святые ангелы доставляют и сопровождают души умерших святых в небеса. Притча о богаче и Лазаре очень характерна сегодня в этом случае. Когда Лазарь умер, то что, ангелы куда отнесли душу Лазаря? На лоно Авраамова. А где оказался богач? В совсем противоположном месте. И мне вспоминается один такой пример из жизни одной сестры-старицы накануне ухода в вечность. Она говорит своей дочери, Доченька, скорее пойди нарви около подъезда цветов. Неужели ты не видишь, как меня встречают? Я хочу тоже принести этот букетик. И вот дочь говорит: мама, ты о чем говоришь? Я не понимаю. Ну как ты не понимаешь? Меня ангелы встречают. Мне вспоминается накануне смерти моей матушки, где-то за неделю, я зашел в ее комнату и смотрю, она улыбается. Я говорю: мам, ты что так улыбаешься? Она мне говорит: ну как же, ангелы. Братья и сестры, на самом деле, эти примеры вот нашей практической жизни, они могут нас сегодня в этом убедить, что ангельский мир не только многообразен в своем чине, но и в своем отношении со стороны к нам, как спасенным, как спасаемым. Они сегодня посланники для нас. Господи, как велика милость Твоя к нам, что Ты каждому из нас даешь ангела-хранителя. Друзья дорогие, которые у нас посетили сегодня, я думаю, что для вас это не случайность. Пусть это урок, так сказать, факультатив, наверное, в вашей школе, ознакомление с религиями, которые в нашей стране. Но вы пришли в церковь, которая исповедует живого Бога, которая поклоняется живому Богу. Мы не имеем здесь сегодня никаких ритуалов, никаких икон, может быть, никакой росписи библейского содержания. Бог в нашем сердце. И благослови вас Господь, чтобы вы от юности своей избрали путь за Господом. Святые ангелы, братья и сестры, будут доставлять души наши в небеса, будут сопровождать нас. И такой, может быть, обратный пример. Мне рассказывали, что в одной семье был отец, который противился Богу и противился до последнего. И говорят, когда он умирал, он говорил так: «Куда вы меня тащите?» Бог никогда насильно не влияет на нашу душу. Сатана пытается нас сегодня смутить многими событиями в окружающем мире. И придет время, когда он даст великие знамения, и люди поклонятся ему, как Богу. И потом поймут, что это поклонение совершенно не Богу, а сатане. И для многих, к сожалению, это будет уже поздно. Так говорит книга Откровения об этих печатях, которые будут на челах и на руках людей, которые будут поклоняться Антихристу в лице сатаны. Святые ангелы содействуют молитвам святых, о чем мы читали в книге Даниила, 10 глава. Но меня более всего вдохновляет и умиляет мое сердце, когда мы читаем книгу Откровения, 5 глава, следующие слова, с 8 стиха. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Когда мы с вами молимся, то ангел несет наши молитвы к небесам. Ангел несет молитвы к небесам, и придет время, когда все эти молитвы в этом образе, этих час наполнится. Братья и сестры, наши молитвы должны быть более молитвы благословляющие. Наши молитвы должны носить характер любви и мира, потому что мы имеем чудесное обетование. Когда мы молимся о своих особенно родных и близких, в этом примере этого стражника, который покаялся, Писание говорит, что спасешься ты и весь дом твой. Поэтому не будем сегодня умалять значение наших молитв, молитв терпения и, возможно, долго терпения от тех, кто дорог нашему сердцу. Итак, мы с вами видим, как многогранно служение святых ангелов Богу и людям. И 10 глава книги Даниила в деталях показывает это, что в конечном счете персидский указ об уничтожении Израиля, мы читаем об этом в книге Есфирь, помните, да, Амара, который именно такой указ получил от царя персидского. И мы знаем, что именно этот был результат влияния злого ангела Персии на политику той страны. Предусмотренное избавление Израиля было результатом борьбы архангела Михаила или князя Михаила, святого ангельского князя Израиля над князем персидским. Из этого можем сделать следующий вывод, что если мы, как люди, имеем каждый ангела-хранителя, так мы называем, то над каждым городом, над каждой страной есть ангел Божий. И есть противоборствующая сила зла в лице сатаны и его ангелов. Той части ангелов, падших ангелов, которые пошли вслед ним, вслед его, тогда, когда-то, вернее, в далекой вечности, в далекой древности. Книга Откровения говорит о том, что в продолжении второй половины великой скорби сатана будет в значительной степени и мере преследовать Израиля и попытаться уничтожить его полностью. Книга Откровения, 16 глава. А в книге Даниила, 1 глава, 12 глава, 1 стих, мы видим участие архангела Михаила в этом процессе защиты и избавления Израиля. И вот сегодня иногда спрашивают, присутствует ли деятельность ангелов в наше время и среди народов нашего времени. Несколько научных книг и телевизионных документов буквально вот в последнее время свидетельствуют о том, что именно Адольф Гитлер был сопричастен не Божьему ангельскому миру, а именно миру сатаны, оккультизму. И его окружающие помощники в лице этих нацистов тоже были людьми, подвержены оккультизму. И вот именно в одном из материалов можно прочитать следующее, что когда-то в свое время Гитлер заключил с сатаной такой союз, свою кровь как бы посвятил ему. И сегодня вот можно слышать следующие моменты, когда некоторые люди свою душу отдают сатане. Есть сегодня, это в наше время. И вот именно вследствие того, что произошло в период Второй мировой войны, можно увидеть силу оккультизма и того, той духовной брани, которая происходила не только на земле, но и в небесах. И как-то мы приводили этот пример, не так давно я был в Белгороде, и один из братьев рассказывал за брата-старца, который попал как раз в период в этой бойне на Курской дуге. И он не был тогда верующим. Но, видя весь этот ужас, он взмолился Богу, и он увидел это чудо в лице ангела, который защитил его от этого зла, и он остался жив. Братья и сестры, на самом деле мы не поклоняемся ангелам, но мы и не уничижаем значение их. Мы не уничижаем значение их. Почему мы сегодня говорим об этом? Не только в связи с тем, что мы готовимся к Рождеству Господа Иисуса Христа, но в связи с тем, что сегодня весьма активная часть людей интересуется этим духовным процессом. Интересуются. И в этой на самом деле ужасной войне, Второй мировой войне, мы помним об этом, что было уничтожено и погибло более, наверное, 60 миллионов. Если так взять эту всю совокупность всех тех процессов. Мы не знаем сегодня, почему и для чего Бог допустил все это, но это было. Это было сильное противостояние Гитлера относительно евреев. И только за то, что они были евреи, он уничтожил среди них 6 с лишним миллионов. Только 1,5 миллиона детей. Слушая новости, мы воспринимаем лишь видимую человеческую часть воздействия на дела народов и на международные события. В то же время мы находимся в полном невидении относительно того реального, невидимого участия ангелов в нашей жизни. Мы, когда молимся о власти и о народе, должны понимать, что этим самым мы содействуем Божьему вмешательству в дела нашей страны или еще чего-либо подобного, или за кого мы хотим молиться. И книга Даниила как раз вот здесь вот с 12 стиха и говорит нам: «Но он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, когда ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я бы пришел по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». Что это? Человеческое участие? Только ли Божье участие? Божье присутствие? И все эти описания князей народов в этой книге открывают, что ход человеческой истории не определяется только исключительно решениями, принятыми людьми, потому что существуют невидимые измерений реальности, с которыми также нужно считаться. Вот почему написано в Писании: «Не торопись говорить языком твоим, пишет Екклесиаст, ибо ангел слышит, что ты говоришь. Не говори на царя в комнате твоей, стены могут услышать». Мы должны прекрасно понимать, всякое слово, которое мы говорим, оно прежде всего воспринимается духовным миром. И что понесет ангел, когда мы скажем какое-то злое слово? И что понесет он, когда мы скажем благословляющее слово? В частности, во Вселенной существует сила, которая имеет пагубное влияние в социально-политической области, особенно в области отношения к детям Божьим. Тем не менее, эта сила зла в лице сатаны, она ограничена. И мы с вами, читая Евангелие и послание, видим, что наш Господь Иисус Христос на Голгофском кресте не только взял на себя наши грехи, немощи и болезни, но Он победил сатану. В самое, как мы скажем, самый центр Его жизни и Его проявлений. Он лишил Его власти. Мы сегодня освобождены от власти греха, но не освобождены от искушения грехом. Вот почему важны заступнические молитвы церкви за своих родных и близких, за свой народ, с которым проводим мы земную жизнь, и за народ Израиля, ибо в этом есть повеление Божие. И как только церковь будет восхищена от земли, мы читаем в посланиях апостола Павла Фессалоникийцам, вместе с восхищением нас с вами Дух Святой будет взят от земли. И тогда Христос сказал: «Будет такая скорбь, которой не было от начала мира». И ради избранных написано: сократится эта скорбь. Поэтому молитва сегодня наша, как Церкви Христовой, может быть, в той или другой степени она немощна. Может, кто-то из нас скажет: я не знаю, как правильно молиться. Скажи благословляющее слово. Скажи доброе слово. Скажи хвалу Господу. Воздай Ему честь и славу, которой Он достоин. Потому что пока мы на земле, в своей немощи, Бог делает великое. Да, мы пока, может быть, еще с вами не видим. И чудо в том, что многие дети наши, родные и близкие, приходят к Богу только тогда, когда мы уже уходим с земли. В этом тоже есть промысел Божий, испытание нашей веры, вдохновение нас и верности нашей Господу. И Он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании. И нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Да будет имя Господне благословенно в этом многообразии проявления благодати Божией. Будем, братья и сестры, осторожны в своих словах. Не только где-то близким нам людям, но и о народе нашем. Будем осторожны относительно государства нашего и властей нашей страны. Будем осторожны. Наше призвание – прощать. Наше призвание – благословлять. Наше призвание – на зло отвечать добром, собирая в этом самом отношении на их совесть это горящие уголья, которые в конечном итоге должны привести этих людей к покаянию. Кто-то сказал удивительную мысль, что когда мы придем в небеса, мы удивимся, что тех, которые хотели видеть, не увидим, а которых думали, что никогда не увидим, увидим их вместе с собой. Пусть Бог благословит нас сегодня понимать это отношение наше к духовному миру, чтобы через это возрастать в благодати Божией. И апостол Павел пишет: «Кому, когда из ангелов сказал Бог: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Пусть Бог благословит нас помнить об этом, но ни в коем случае не поклоняться, ни в коем случае не искать ангелов и не призывать ангела в той или другой помощи. Посредник между Богом и человеком – Господь Иисус Христос, которому мы и сейчас поклонимся. Аминь.